Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, в студии Алла Волохина. Накануне прошел День славянской письменности и культуры. Он отмечается как в России, так и в Белоруссии, а также в других славянских странах в память о двух просветителях Кирилла и Мефодия. Они внесли огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры, создали письменность в IX веке. О славянской культуре и литературе мы поговорим через несколько минут с гостем в студии, а сейчас, как обычно, начинаем с дайджеста новостей. Слово Ольге Беляевой.
Дайджест событий.
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев и глава правительства Республики Беларусь Сергей Румас встретились в Москве. В ходе переговоров обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере и интеграционные процессы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.
Сейчас обсуждаем дополнительные возможности по реализации союзного договора, самого большого интеграционного проекта. Состоялся здесь обмен мнениями между президентами стран, соответственно, работают правительства, наши группы, которые этим занимаются.
На 70% наши позиции сходятся, и вот сегодня хотелось бы по оставшимся 30% понять, где у нас в чем различия, какие развязки есть.
После встречи премьер-министров переговоры продолжились в расширенном формате с участием вице-премьеров, послов обоих государств и министров профильных ведомств, темы которых обсуждаются на переговорах. Медведев и Румас по итогам обсуждения интеграционного проекта дали поручение министрам экономики двух стран в течение месяца снять разногласия. А вице-премьеры России и Белоруссии Казак и Лишенко подписали протокол по обсуждению вопросов сотрудничества в нефтяной сфере. На понедельник запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. А премьеры еще раз встретятся в третьей декаде июня. Специалисты Белнефтехима совместно с российскими коллегами на этой неделе продолжили работу над графиком замены загрязненной нефти в нефтепроводе «Дружба». После переговоров заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Лишенко и вице-премьера России Дмитрия Казака стороны наметили шаги по очистке системы трубопровода на территории Республики Беларусь для дальнейшего транзита в направлении Польши и Германии. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят тему поставок нефти в Беларусь на саммите ЕС 29 мая. Совместная деятельность Центробанков России и Беларуси способствует процессу монетарного и валютного регулирования, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на торжественном заседании Межбанковского валютного совета, который состоялся в Гомеле. На нем также присутствовала глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Она особо отметила, что расчеты в национальных валютах между Россией и Беларусью составляют около 80%, и уточнила, что банковские структуры на данном этапе работают в формате уже 5 стран в рамках Евразийского экономического союза. Состоялся рабочий визит в Липецкую область представительной белорусской делегации во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко. Среди приоритетных направлений развития сотрудничества посол назвал сферу строительства. Мастера готовы возвести в Липецке белорусский квартал, объекты социально-культурного назначения, а также поучаствовать в реализации российского национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Гродно заседала парламентская комиссия по законодательству. В обсуждении принимали участие депутаты, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств транспорта, связи и массовых коммуникаций Беларуси и России. Центральным вопросом повестки дня стала подготовка концепции сближения законодательств государств. Депутаты также провели мониторинг первоочередных задач развития Союзного государства на период с 2018 по 2022 годы.
Продолжаем программу и возвращаемся к теме Дня славянской письменности и культуры, который прошел накануне. Эту дату особенно чтят лингвисты и ученые-слависты. И сегодня у нас именно такой гость. Дарья Сергеевна Московская, литературовед, доктор филологических наук, замдиректор Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук, заведующая отделом рукописей. Дарья Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня, кстати, еще день филолога. Он всегда отмечается в продолжении Дня славянской письменности, так что я вас дважды поздравляю с вашими профессиональными праздниками.
Спасибо.
Славянская культура. Что это за феномен? Можно ли ее характеризовать несколькими словами?
Ну, попробую несколькими словами, поскольку я филолог, поэтому я присматриваюсь и прислушиваюсь к, прежде всего, смыслу слова. Ведь, в общем-то, понятие культуры изначально было сопряжено как-то с землей, с обработкой почвы, с культивацией почвы. Отсюда это идет. Неудивительно, что в 1985 году, когда впервые стали проходить дни культуры славянской, именно наши писатели-почвенники, такие как Распутин, собрались в самом северном городе России, Мурманске, для того, чтобы вспомнить о чем-то главном, что нас объединяет. А главное — это корни, которые прорастают в землю. Это, конечно, история, история близости земель, история единого корня языка. Конечно, это и конфессиональная общность. Мне кажется, вот эти три начала, конечно, формируют некую среду, в которой мы, недаром мы говорим, братские народы или братские языки, которые формируют вот эту языковую, человеческую и пророщенность, конечно, семей. Вот это и есть наше славянское братство, это и есть славянская культура, которая как-то особенным образом во всей этой многообразной культуре мира и ее разнообразии как-то по-своему возделывает почву.
Скажите, вот сегодня множество проблем разобщают людей, и общая культура и язык, духовные традиции — это то, что помогает консолидироваться и укрепить связи между братскими народами. Скажите, есть сегодня какие-то интересные филологические проекты у России и Беларуси?
Я бы сказала так, они потенциально есть, что-то уже реализуется, хотя сразу хочу сказать, что, на мой взгляд, не хватает того, чтобы как-то сесть за стол переговоров именно филологам, может быть, представителям академического знания России и Беларуси, чтобы как бы обсудить некие проблемы, которые назрели. Дело в том, что вот эта проблема разобщенности, которая, естественно, возникает, везде действуют силы отталкивания, притягивания, особенно в истории, они могут привести к тому, что что-то будет забыто, что-то будет потеряно. И я рада тому, что, невзирая на эти действительно действующие процессы, весьма активные, вообще легче, как говорится, приживается, как ни странно, плохому, чем культивировать надо же все, да, слово «культура». Ведь вот, в общем, действительно, шиповник хорошо растет, а розу попробуйте вырастить, да, сколько мы с ней носимся. То же самое и с культурой, понимаете, для этого нужны какие-то усилия. Я рада тому, что все-таки они реализуются, хотя они реализуются вот так вот спонтанно, расцветает роза. Да, Институт мировой литературы взаимодействует с филологами Беларуси, и это одно из таких очень знаковых вещей. Конечно, «Орел российский», то, что было издано Лидией Ивановной Сазоновой, нашим ведущим специалистом. Это «Орел российский» Семёна Полоцкого, белорусского писателя, который взрастал на почве российской. Это, конечно, наши проекты, связанные с историей белорусской земли, воспоминаниях тех россиян, которые жили на территории Беларуси. Это этнографы Максимов, это Жиркевичи, семья Жиркевичи. И, конечно, это события недавнего, в общем-то, еще прошлого, новейшего времени. Это связи, может быть, так скажем, основополагателя русской литературы 20 века Максима Горького и его связи с этнографом, с семьей этнографа Адама Богдановича.
Вы как раз написали книгу, да, об этой дружбе. Она называется «Анна Максим Горький и Адам Богданович. Дружба, рождённая на берегах Волги». Издана она, хочу подчеркнуть, была при помощи Постоянного комитета Союзного государства. Давайте сразу скажем широкому кругу слушателей, может быть, не все знают, что вот Адам Богданович был этнографом, да, книголюбом, собрал огромную библиотеку белорусского фольклора, на которой вырос его сын, поэт Максим Богданович, в свою очередь вклад которого в белорусскую культуру сравнивает с вкладом Пушкина в русскую и Тараса Шевченко в украинскую.
Да, действительно, такая книга была подготовлена. Это один из тех самых проектов, которые объединяют филологов России и Беларуси, потому что книга подготовлена мною как ответственным редактором, как автором статей, но в ней участвовали сотрудники Института мировой литературы и сотрудники Микола Трус, сотрудник Института имени Янки Купалы, литературоведения Академии наук, и Ирина Машковец, которая сотрудник музея Максима Богдановича. И вот феномен этой книги, наверное, в том, что она проявление как раз вот тех спонтанно действующих сил. И действуют они... Да, это культивация. Именно этой культивацией занят, на мой взгляд, в отношении филологов именно постоянный комитет.
Это, культивация, конечно, чего?
Культивация вот этих наших взаимных связей. Такой «Красная книга культуры», фактически они ее русско-белорусская, они ее созидают. Это их усилия, это их энергия, пожалуй, вот вытаскивает из небытия какие-то, в общем-то, забытые сюжеты, которые были, я бы сказала, культуроопределяющими для наших стран. Да, такая книга вышла, и она представляет именно в уникальных документах архивных России, Института мировой литературы и музея Максима Богдановича, представляет сплетение судеб двух культур России и Беларуси и двух семей. Угу. Адама Богдановича и Максима Горького.
Ну, в описании к вашей книге сказано, что помимо личных тайн в ней открываются забытые страницы жизни интеллигенции России и Белоруссии конца 19-го, начала 20 веков, как столичной, так и провинциальной, рассказываются о любви к своей родине и культурам двух стран.
Да, дело в том, что вот есть некая тайна, есть некоторая логика вот той самой славянской культуры, по которой Адам Богданович, этнограф, борец за свободу своего народа, отстаивающий память историческую своего народа, оказался в России, в общем-то, в некотором смысле, в глубинке, это Нижний Новгород, для того, чтобы там встретиться с другим человеком, который делал то же самое для русской культуры, и которые были объединены вот таким энциклопедическим знанием своих народных корней, объединились семейно. Вот таинство, которое предопределено единством наших культур.
А вы в этой книге цитируете Адама Богдановича, он говорит о бледной белорусской литературе в те времена. Почему он так говорит?
Вы знаете, ну, надо понимать такую вещь, что действительно, собственно говоря, формирование культуры возникает тогда, когда возникают обработчики этой культуры на национальном языке. Просто мова, да, это тот язык, который сформировал основу украинского языка, который сформировал основу белорусского языка. Конечно, для какого-то, для этих языков, это фактически народные языки, да, вот это диалекты, на котором говорило крестьянство, оно требовало культивации, оно требовало письменного закрепления, да, и от того отбора, который был произведен Карамзиным у нас. Роль Карамзина, пожалуй, для русской, для формирования русской культуры даже больше, чем Пушкина.
А скажите, в белорусской литературе кто сыграл такую роль?
Такую роль сыграл Максим Богданович. Угу. Мы можем с уверенностью говорить, что это был он.
Скажите, а дружили ли между собой два наших классика, вот два Максима, Максим Горький и Максим Богданович? Какая между ними была разница?
Очень большая.
Большая, да. Какое-то имело значение творчество друг друга? Ну, и, может быть, Горький повлиял, да, потому что я знаю, что Богданович присылал ему свои стихи.
Да, дело в том, что тут надо понимать скорее некую общность эпохи, потому что их разделяла очень большая пропасть. Пусть возрастная, да, один родился уже на рубеже 20 века, а другой – это середина 19-го. Дело в том, что сам Горький Максим, да, вошел в русскую культуру, уже литературу, в период так называемого Серебряного века. Это было единое поле, в котором рождался и творческий талант Максима Богдановича. Я думаю, что шло взаимодействие, безусловно, и прямое, и через общность времени. Но потом не надо забывать все-таки роль Адама Богдановича, формирование ребенка, потому что он растил Максима на народном эпосе. У него не было детских книг, у него был Калевала, у него были мифы Древней Греции, у него были народные легенды, понимаете? То есть это ребенок рос вот из этих истоков.
И в первом классе написал первое стихотворение на белорусском языке.
Да, но потом написал музыку, которая была опубликована в нашей Ниве, да, вот таким органе уже новой литературы белорусской. которая фактически напоминает период юного борца Горького в своем символическом плане.
Ну, Максим Богданович, он способствовал распространению белорусского языка и культуры в республике, да, писал историю белорусской литературы, начиная с древних времен, и до самой своей смерти, такой ранней, да, в 25 лет он составлял белорусский букварь.
Да, но дело в том, что это как раз и есть знак самооформления культуры. Собственно говоря, почему мы празднуем День памяти Кирилла и Мефодия, этого философа Константина и Михаила, этих братьев фессалоникийских? Мы их празднуем, потому что они нам сделали то, о чем мы говорим применительно к русскому языку, как о Карамзине и Пушкине. Они сформировали самобытную культуру славян. То же самое делал Максим. Он был... На мой взгляд, хотя Адам Богданович связывают как бы с этнографическим периодом существования, так сказать, белорусской культуры, Максим был закономерным итогом этого развития. Этнографический интерес перешел в тот момент, когда народ, нация осознала свою способность создать на своих уже уникальных, идущих из глубины корнях свою культуру. И он это делал через вот эти правильные первые шаги.
Давайте еще подробнее о Богдановичах расскажем, об их вкладе в культуру, в литературу Белоруссии.
Я попробую, хотя я не считаю себя богдановичеведами, это делает сейчас очень хорошо Беларусь, но я могу сказать следующее, что для меня Адам Богданович – это человек, который посвятил себя своему народу. Последние годы своей жизни он посвящал воспоминанию. Он считал себя крестьянином из последних, который должен рассказать миру о том, кто такие белорусы, как они живут. «Давайте договоримся, я белорус», — сказал он Николаю Павловичу Анциферову в 1926 году. И он рассказал о том, и он всю жизнь собирал, да, вот эту информацию о поговорках, пословицах, верованиях, о мифологических корнях своего народа. Он собирал язык земли, который полностью еще не издан, и мы там видим действительно фантастические вещи, связанные с речными озерными наименованиями, потому что именно так происходила коммуникация в древние времена. Вот что такое Адам Богданович. Он поднял основы. Что же такое Максим? Он действительно прожил очень мало. Ну, иногда для истории культуры, что Лермонтов, что Пушкин, что Максим, им не нужно большой жизни для того, чтобы дать пример того, как он удивительно тонкий мастер слова, белорусского слова. Он поднял и звукопись этого языка, и его культуру. Недаром перевода его на русский.
Звукопись, что это
звукопись
значит?
Это работа с звучащей стороной стиха, когда сами звуки, да, в их течении, в их соединении дают красоту. Потому что часто бывает народный язык, да, на этом, кстати, говорил Горький, начинающим писателем, бывает трудные сочетания звуков, некрасиво, неблагозвучно. А здесь стиль, соединение мысли и слова. И поэтому, конечно, для нас чрезвычайно радостна была находка уникального документа, да, это стихов Максима Богдановича, причем одного из тех, которые не знают белорусы, которые собирают свою красную книгу культуры, красную книгу, связанную, конечно, таким уникальным именем, как Максим, сонета, даже, вернее, двустишие, так скажем, дистиха, написанное в традициях как бы символизма. Но как же это красиво звучит, и как трудно это с русского языка перевести на белорусский, потому что он владел этими двумя языками одинаково, чувствуя при этом их разность.
Скажите, а Максим Богданович занимала идея славянского братства. Что это в его осмыслении значило?
Вы понимаете, я думаю, что в нем работало все у Максима Богдановича. У него, с одной стороны, понимаете, работала прежде всего тема самобытности, собственно, белорусского народа. Но он никогда не мог разделить этих двух народов. Он просто стремился к тому, двух народов или трех, потому что, конечно, украинский народ, белорусский и русский, я повторяю, у них был единый корень языковой, сформированный еще в Киевской Руси. Вот, поэтому, естественно, он уважал и соединял эти народы в своем сознании.
А что Горький писал о Богдановичах?
Что Горький писал о Богдановичах? Он... Я не помню, чтобы он что-то такое специальное писал о Богдановичах. У него была просто переписка.
Письма,
у
да,
него
письма, были просто быть,
у, него... у него была переписка. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что Горький с самого начала стоял на позициях того, что каждый народ, каждому народу, который, да, вообще в мире, и тем более здесь, в России, надо предоставить возможность для свободного развития. И поэтому те усилия, которые совершал Адам Богданович и которые совершал Максим, письма писал Максим Богданович Горькому, но они были написаны в 2014 году. В 2014 году, когда Горький был уже за пределами России, и они, может быть, и не состыковались, не дошли до Горького эти письма. Но дело не в этом. Дело в том, что Горький всячески поддерживал развивающуюся белорусскую литературу. Всячески поддерживал. И он был очень чувствителен ко всему тому, что писал ему Адам Богданович, и реагировал на его письма, связанные с оценкой, скажем, Адама Богдановича состояния культуры, ну, скажем, в 30-е годы. Трудные времена для всей нашей страны.
Скажите, сегодня вот этот вклад семьи Богдановичей в белорусскую культуру, он насколько отмечен, замечен, вообще оценен?
В России или в Беларуси?
В Беларуси.
В Беларуси он очень отмечен, насколько я понимаю. Но сейчас центр внимания все-таки Максим Богданович. Видимо, это сопряжено с тем, что Беларусь продолжает формировать такую... ощущение себя, своей самости, своих корней. Вот. В меньшей степени Адам Богданович. Мне кажется, ему можно было бы больше послужить, потому что, повторяю, такое яблоко от этой яблони бы не родилось, если бы не были такие корни. Я думаю, что надо побольше бы уделить внимание Адаму Богдановичу.
Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет. Да? Сегодня я хочу вспомнить, ведь знаменитый в советские времена белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» пели песни на стихи Максима Богдановича. И такая есть замечательная песня, многие, кто жили в Советском Союзе, ее помнят, песня «Вероника». Да. Давайте мы сейчас послушаем ее отрывок в завершении нашей программы.
И знову побачив я сяливы, где леты першие пройшли. Там стены мохом поросли веселкой. Стало мне так сумно, сумно в тишине. Я в сад пошел, там глухо тихо, все травою поросло.
Очень красивые стихи и песни, согласитесь, Дарья Сергеевна.
Да, я очень люблю песняров.
Да, пожалуй, спасибо большое за интересный рассказ. Дарья Московская, литературовед, доктор филологических наук, замдиректор Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук была сегодня с нами. Спасибо, друзья, всех, кто нас слушал. Программу вела Алла Волохина. До свидания.
Як монумент живы уставай, и к небу надпись подымай, и к небу надпись Вероника. Чем более сходит дён на чель,
раньше было. только надпись Вероника.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.